эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Азербайджан завершил строительство КПП в Лачинском коридоре. Международное сообщество выразило озабоченность, Россия фактически дистанцировалась. Процедура выдачи пропусков в Ахалгорском районе меняется третий раз с сентября прошлого года. Станет ли проще пересекать де-факто границу? Собираются ли люди участвовать в митинге абхазской оппозиции, который планируют провести в середине мая, наш традиционный сухумский опрос? Итоги недели для Северного Кавказа в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии». Об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. К концу недели было закончено обустройство азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, над которым был поднят государственный флаг. Армения обвинила Азербайджан в нарушении всех договоренностей и призвала международное сообщество вмешаться в ситуацию. Однако оно ограничилось сдержанными заявлениями об озабоченности и призывами к мирному решению вопроса. Фактически дистанцировалась от событий и Россия, которая в соответствии с послевоенными договоренностями должна была сама контролировать Лачинский коридор. О влиянии этих событий на процесс дальнейшего урегулирования – материал Владимира Унанянца.
Появившийся в соединяющем Армению с Нагорным Карабахом Лачинском коридоре азербайджанский контрольно-пропускной пункт подрывает международные усилия по установлению мира в регионе. Так, в Вашингтоне отреагировали на решение Баку полностью взять контроль над движением людей и грузов через коридор вопреки решению Верховного суда ООН от 22 февраля, который обязал Азербайджан обеспечить свободный проезд через Лачинский коридор. Госдепартамент призвал обе стороны возобновить мирные переговоры, отказавшись от провокаций и насильственных действий на границе. Те же тезисы повторила посол США в Армении Кристина Квин.
We are deeply concerned about Azerbaijan's decision to set up a checkpoint on the Lachin corridor.
Мы глубоко обеспокоены решением Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Мы считаем, что это контрпродуктивно для мирного процесса. Необходимо разговаривать, вырабатывать взаимосогласованные решения, и мы будем продолжать поддерживать мирный процесс, пытаться продвигать его вперед. Мы считаем любое применение насилия и любую провокационную деятельность деструктивными факторами для мирного процесса.
При этом Квин не дала ответа на то, намерен ли Вашингтон принять меры для обеспечения выполнения как решений Верховного суда ООН, так и договоренностей, достигнутых Ереваном и Баку по итогам Второй Карабахской войны.
США не вводили никаких санкций против Азербайджана. Я не могу комментировать, что мы можем сделать в будущем.
В самом Баку заверяют, решение выставить КПП принято для того, чтобы пресечь незаконную провозку живой силы, оружия и мин на территории, оставшиеся под контролем самопровозглашенной республики. В заявлении МИД Азербайджана, в частности, говорится.
Правительство Азербайджана, принимая во внимание продолжающееся систематическое и крупномасштабное использование дороги Лачин-Ханкенди в незаконных целях армянской стороной, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и вытекающей из этого угрозы безопасности, приняло надлежащие меры для установления контроля в начальной точке дороги на границе между Азербайджаном и Арменией.
Коридор был заблокирован с середины декабря прошлого года гражданами Азербайджана, называющими себя экологическими активистами. В Ереване со своей стороны уверяли, что протесты организованы азербайджанскими властями. Баку обвинение отвергал. Сейчас же, после появления КПП, руководство Армении уже официально обвинило Азербайджан в грубом нарушении соглашения о прекращении огня от 2020 года и обратилось к Москве как гаранту его выполнения с требованием вернуть контроль над коридором российским миротворцам, выдворив оттуда азербайджанских войск. На сайте армянского МИДа появилось заявление, тон которого довольно недвусмысленно намекает на попустительскую позицию Москвы.
Мы призываем Российскую Федерацию наконец выполнить обязательства по шестому пункту трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду Лачинского коридора и обеспечить вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности коридора, а также призываем государства-члены ООН, имеющие мандат на сохранение международной безопасности, четко зафиксировать действия Азербайджана, подрывающие региональную безопасность, и предпринять действенные шаги по безоговорочному выполнению решения Международного суда ООН.
К слову, в упомянутом армянским внешнеполитическом ведомстве решении Верховного суда ООН говорилось о нехватке в Нагорном Карабахе продуктов питания, лекарств и других жизненно важных предметов медицинского назначения, что фактически лишило жителей этой территории жизненно важной помощи. Что касается Москвы, то российский МИД назвал неприемлемыми любые односторонние шаги, которые бы нарушали трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Но с оговоркой, идет ли речь о несогласованности изменении режима функционирования Лачинского коридора или о попытках его использования в целях, не отвечающих мирной повестке дня. При этом в Москве тут же дали понять, что любая критика в адрес России в связи с невыполнением ею своих обязательств будет рассматриваться как локальные русофобские элементы и попытки раскачки ситуации, в том числе путем очерняющей кампании в адрес России.
Россия продолжает свои посреднические усилия, а главным образом усилия по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны два года ранее. Россия продолжит работать над этим вместе и с Ереваном, и с Баку. Контакты мы продолжаем. Ситуация действительно непростая. Она требует дополнительных усилий. А главное, требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол Тбилиси в Москве Валерий Чичилашвили, считает, что для стран Южного Кавказа сегодня единственная возможность обеспечить себе реальную независимость от крупных региональных игроков заключается в том, чтобы преодолеть разногласия и решить все вопросы за столом переговоров. Тем более в условиях, когда Россия демонстрирует откровенную неспособность контролировать регион Южного Кавказа из-за неудач на украинском направлении.
Я думаю, что поражение России в Украине неизбежно вызовет ослабление ее позиции по всему периметру ее границ, в том числе и на Южном Кавказе. Просто я сейчас не могу сказать, и никто, наверное, не сможет сказать, в какой степени будет это ослабление проявляться, и это ослабление, какие возможности будет создавать по периметру российских границ, в том числе и здесь, на Южном Кавказе, и как этим ослаблением, и кто лучше воспользуется. Воспользуется этим лучше Армения, Азербайджан, или все мы втроем это воспользуемся этим лучше всего? Я думаю, лучше всего было бы, если мы втроем воспользуемся. А как мы можем воспользоваться втроем? Трехсторонним форматом.
Поэтому в ситуации с продолжающимся противостоянием Азербайджана и Армении Чичилашвили надеется, что Ереван найдет силы продолжить курс на окончательное урегулирование конфликта даже путем принятия откровенно тяжелых решений. При этом эксперт считает, что во главу угла можно поставить так называемую цифровую дипломатию, если сторонам сложно оперировать термином «Нагорный Карабах». По мнению Чичилашвили, в этом отношении недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который указал на необходимость обеспечить жизнеспособность Армении в первую очередь в рамках ее международно признанных границ, может быть выходом из этой сложной ситуации.
Если у нас есть разночтение по поводу территориальной целостности, надо переходить к сухому языку цифр. Правильно сделал господин премьер-министр, когда озвучил эту цифру в отношении собственной территории. Я думаю, теперь логично будет, если Азербайджан скажет, да, очень хорошо, да, 29 800 километров армянской территории, да, а у нас 86 800 километров. Но квадратные километры, если есть общие принципы понимания, квадратные километры уже можно решить на основе взаимных компромиссов. А так, да, хорошо, переведем это на язык цифр сухих. И если территория Армении 29 800, тогда территория Азербайджана 86 600. Это мы принимаем. Если мы это принимаем, дальше начинаем разбираться, куда какой квадратный километр отойдет. В результате компромисса в том числе.
Впрочем, решение Азербайджана выставить КПП в Лачинском коридоре может нивелировать попытки Пашиняна, который, несмотря на свою готовность к компромиссам, не может не учитывать общественное мнение. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сейчас время для подведения итогов недели для Северного Кавказа. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии».
Драка со стрельбой в Северной Осетии, встреча Кадырова и Пригожина, подозрения Службы безопасности Украины в адрес председателя парламента Чечни, голодовка чеченских беженцев в Хорватии и экстрадиция уроженца Чечни из Франции. Об этом и не только в 129-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных событиях недели на Северном Кавказе вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Массовая драка между жителями Ингушетии и Северной Осетии закончилась стрельбой, есть пострадавшие. Инцидент произошел в селе Куртат пригородного района Северной Осетии. В конфликте участвовали около 50 человек. Причиной драки, по данным телеграм-канала «База», стала ссора двух подростков. Во время потасовки пострадал как минимум один из прибывших на место полицейских. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, а в пригородном районе местные силовики переведены на усиленный вариант несения службы. После драки более 10 человек обратились за медицинской помощью. Как пишет телеграм-канал «Мэшгор», трое пострадавших – это жители Северной Осетии, остальные – из Ингушетии. По информации телеканала РЕН-ТВ, задержаны двое предполагаемых участников конфликта. Оба они из североосетинского села Камбелеевское, того же пригородного района. Напомним, в 1992 году осетино-ингушский конфликт, связанный с территориальным спором о принадлежности пригородного района, привел к погромам и убийствам. Данные о потерях за тот период разнятся. Известно об около 8 тысячах пострадавших. Погибли более 900 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о визите в Грозный основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, они обсудили очень горячие вопросы международного характера, а также западные санкции. О беседе Кадыров написал вечером 25 апреля у себя в телеграм-канале. Подробнее о встрече он не рассказал, ее дата также неизвестна, опубликована только совместная фотография главы Чечни и основателя частной военной компании. Спустя день в канале Кадырова появились сообщения о рабочем визите в Москву и встречах с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем администрации президента Антоном Войно. Примечательно, что встреча Кадырова с Пригожиным прошла на фоне сообщения о том, что между ними случился разлад из-за критики Пригожиным руководства Минобороны, в то время как сам Кадыров похвалил ведомство и министра Сергея Шойгу. Ранее Кадыров, позиционирующий себя как пехотинец Путина, во время войны России против Украины подчеркнуто демонстрировал поддержку Пригожину. Кроме того, сотрудничали их структуры, отправленные на войну через Чечню, так называемые добровольцы, попадали в ЧВК «Вагнер». Здесь напомним, что российское законодательство запрещает наемничество. В октябре прошлого года Кадыров опубликовал пост, назвав главу ЧВК «Вагнер» «дорогим братом и прирожденным воином». Это цитата. Параллельно он резко раскритиковал сдавшего украинский лиман, на тот момент командующего группой армий «Центр» генерала Александра Лапина, назвав его бездарью. Критику генерала тогда поддержал и Пригожин. В феврале этого года Институт изучения войны предполагал, что Кадыров не поддержит Пригожина в его противостоянии с Министерством обороны. Эти выводы основывались на заявлениях главы Чечни о прекрасных отношениях с ведомством. Это снова цитата. О том, почему Кадыров демонстрирует хорошие отношения с Пригожиным, редакция «Кавказ. Реалии» рассказал политолог Иван Преображенский.
Я полагаю, что в данном случае речь идет о том, что это Пригожин поддерживает хорошие отношения с Кадыровым. Оба они, по сути дела, сменили ориентацию на проминистерство оборонское. Нет, и оба пошли на уступки генералитету и российской регулярной армии. И, судя по всему, это было сделано с подачи Путина. Первым договорился Кадыров. Вначале он засылал к Путину своего сына, получил гарантии безопасности, вернулся из Дубая, встретился с Путиным. А теперь, нет, судя по всему, происходит постепенное прощение Пригожина, который находился в состоянии очень большой угрозы со стороны Министерства обороны, очевидно. И Кадыров таким образом помогает своему, в общем, подельнику, назовем это так, с которым они вместе атаковали с лета 2022 года Министерство обороны. Нет. И в реальности я уверен, что они не портили отношения, как они в свое время улучшились во время войны радикально, так они остаются очень хорошими. Просто Кадыров старательно дистанцировался от Пригожина, Пригожин был как зачумленный. Теперь, нет, как прием Путина, который принял Кадырова, так Кадыров принимает Пригожина, тем самым демонстрируя, что гарантии безопасности от Путина, условные, которые получил Кадыров, распространяются теперь на Пригожина.
Глава парламента Чечни Магомед Даудов занимается формированием новых штурмовых подразделений российской армии, которые дислоцируются на Северном Кавказе. Посещал оккупированные Россией украинские территории и призывал к активному ведению боевых действий. Об этом заявила Служба безопасности Украины. Приближенному Кадырова заочно предъявлены подозрения по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Это пособничество ведению агрессивной войны, посягательство на изменение границ государства с гибелью людей и другими тяжкими последствиями, а также оправдание российской агрессии. Даудов в ответ заявил, что абсолютно согласен с формулировкой СБУ и повторил нарратив кремлевской пропаганды, оправдывающей захватническую войну. Имеют ли эти подозрения практический смысл? Нашему подкасту рассказал украинский правозащитник Михаил Савва.
В настоящее время это подозрение практического смысла не имеет, только политический. Но в будущем, очень возможно, при изменении ситуации в России, это будет иметь уже и практические последствия. Почему я говорю о том, что в настоящее время о практических последствиях говорить нельзя? Дело в том, что, безусловно, вряд ли этот человек поедет на территорию, контролируемую властями Украины. При этом Интерпол не объявит его в международный розыск, поскольку Интерпол не занимается международным преследованием за такого рода преступления. Но, подчеркиваю, вполне возможно изменение режима в России, и тогда ситуация для этого человека и для многих других людей, которым украинские правоохранители объявили подозрения, радикально изменится.
СБУ ведет расследование в отношении нескольких высокопоставленных чеченских чиновников. Первым из них стал глава республики Рамзан Кадыров. О подозрениях ему было объявлено в августе прошлого года, а в ноябре главу Чечни внесли в базу лиц, находящихся в розыске на территории Украины. В ориентировке были указаны те же статьи, которые затем были предъявлены и Даудову. В ответ Кадыров заявил, что продолжит участвовать в войне и не стал отрицать подозрения в совершенных им в Украине преступлениях. Точно так же не стал отрицать по существу предъявленные Украиной подозрения депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Делимханову вменяется командование прибывшими из Чечни войсками во время штурма завода «Азовсталь» при захвате Мариуполя российскими военными. Украинская спецслужба также объявила о подозрениях Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову. Мартынова, заместителя начальника управления Росгвардии по Чечне, СБУ считает ответственным за захват около 500 заложников в Бородянском психоневрологическом интернате. А бывшего командира чеченского батальона «Юг» Межидова в захвате около 200 жителей в городе Гостомель. Кроме них, подозрения предъявлены командиру чеченского спецподразделения Ахмат Апти Алаудинову. Помимо приближенных Кадырова, Служба безопасности Украины объявила в розыск сотни российских чиновников и депутатов, включая бывшего президента России, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и представителя МИД РФ Марию Захарову. Шестеро беженцев из Чечни объявили голодовку в закрытом депортационном лагере в Хорватии, где они остаются с ноября 2022 года. Таким образом, они выражают протест против подозрений в причастности к экстремизму. Речь идет о лагере Ежива, который находится в 30 километрах от Загреба. Об этом редакция «Кавказ Реалии» рассказал представитель Ассамблеи чеченцев Европы Иса Дадуев. По его словам, беженцы объявили голодовку после окончания Рамадана, чтобы их протест не ассоциировался с религиозным постом. С 22 апреля беженцев ни разу не посетили представители местных властей и правоохранительных органов, заявил Дадуев. По его словам, 25 апреля одному из шести объявивших голодовку стало плохо, ему потребовалась помощь врачей. Приехавшая скорая медицинская помощь поставила ему капельницу, а затем уехала. По данным правозащитников, чеченцы задержаны по подозрению в причастности к религиозному экстремизму. Несмотря на отсутствие каких-либо конкретных доказательств, им неоднократно продлевают арест, который может завершиться депортацией в Россию. При этом сами беженцы заявляют, что покинули Чечню, чтобы не участвовать в составе подразделений кадыровцев в войне с Украиной. Также они отмечают, что не планируют оставаться в Хорватии и собирались через ее территорию проехать в другие страны Европы. Редакция «Кавказ Реалии» направила запрос в МВД Хорватии с просьбой прокомментировать голодовку, а также заявление чеченских беженцев о нарушении их прав. На момент публикации этого выпуска подкаста ответ получен не был. Европейский суд по правам человека попросил власти Франции об отсрочке экстрадиции в России уроженца Чечни Буйвасара Т. Его фамилия не называется. На родине его обвиняют в двойном убийстве, но адвокат настаивает на недоказанности причастности к преступлению и вероятных пытках в случае, если Буйвасара выдадут в Россию. Буйвасар был задержан в январе 2020 года в Ницце. 42-летний чеченец проживал здесь с 2018 года вместе с супругой и четырьмя детьми, но в статусе беженца им было отказано. Сам Буйвасар заявлял об угрозах безопасности от нынешнего режима в Чеченской Республике. В российском запросе о выдаче Буйвасара утверждается, что он может быть причастен к двойному убийству в Москве в 2016 году. Тогда, по данным российских СМИ, были застрелены 27-летний бизнесмен и инженер крупной строительной компании Renaissance Construction Андрей Комиссаров и его девушка. Сам Буйвасар отрицает причастность к преступлению. Правозащитники отмечают противоречивость ситуации. Власти Франции готовы выдать уроженца Чечни под гарантии соблюдения его прав и отсутствия бесчеловечного отношения, но Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека, сняв с себя подобные обязательства. Напомним, осенью прошлого года группа правозащитников из России, Украины, постсоветских и европейских стран направила в Интерпол обращение с просьбой отказаться от политики, способствующей политически мотивированному преследованию граждан России и других государств в Европе. В частности, речь шла о розыске через систему Интерпола по запросу Москвы. Сайт «Кавказ Реалии» представляет пятисерийный подкаст исследования «Буденновск» о захвате заложников в Ставропольском крае в июне 1995 года. Тогда боевики под командованием Шамиля Басаева несколько дней удерживали в больнице 1500 человек, требуя остановить войну в Чечне. Главное отличие этого нападения от последующих террористических атак в России в прямых переговорах руководства страны с боевиками. При активном участии правозащитников большинство заложников удалось спасти.
Пока не поздно, отведите, ребята, Алик, не делайте это. Пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет?
Событием дня сегодня стало террористическое нападение группы чеченских боевиков на город Буденновск.
И уже люди лежат на асфальте. Там, вот первый день 14 июня 95 года был жаркий.
Сайт «Кавказ Реалии» представляет подкаст о теракте в Буденновске, который произошел летом 1995 года. Тогда в заложниках оказались 1500 человек. В подкасте «Буденновск» вы услышите рассказы тех, кто находился в захваченной боевиками больнице, вел с ними переговоры и помогал спасти жизни людей.
Я с тех пор не верю ни во власть, а только в высшую справедливость верю, потому что то, что происходило, это кошмар.
А самое страшное в том, что пулеметы были оказавшиеся заложниками. Потом уже был Кизляр, потом уже был Норд-Ост.
Ну, мы решили, что мы будем вести переговоры, да, да. И, в общем-то, искали какие-то пути. И вот тогда пришли к выводу, чтобы пригласить себя в качестве добровольных заложников.
Разбираемся с тем, как мы помним, забываем или пытаемся забыть страшные события прошлого.
Я расстреливал, это правда. Эту больницу мы назвали фильтрационным пунктом. Это не заложник, мы просто фильтруем их. Вот.
Слушайте на всех платформах с 24 апреля.
Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филиппович. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Экономика должна быть. Если бы колониальные интересы России были цинично прагматичными, основанными на экономическом расчете, тоже было бы не сладко, но, по крайней мере, она бы не стала вторгаться в Украину. Так считает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия.
Принято считать, что основной задачей политики является обслуживание экономических интересов страны, что на самом деле все, везде и всегда крутится вокруг денег, собственности, ресурсов и прочих материальных богатств, что на самом деле за любой активностью той или иной страны на международной арене стоят узкофинансовые интересы, в лучшем случае интересы страны, в худшем – конкретной группировки, находящейся у власти. Как правило, в большинстве случаев так оно и есть. Человечество постоянно воюет и находит для этого разные поводы, например, представление людей о том, как была создана Вселенная, проще говоря, религия, а еще язык, национальность и многое другое. Но почти всегда за этими высокими мотивами стояло что-то предельно простое. Месторождение золота на той или иной территории, выгодное расположение на пересечении торговых путей, большие земельные ресурсы и так далее. В основе всех империй стояли в первую очередь экономические интересы. Но, правда, европейцы любили напридумывать себе различные оправдания вроде «бремени белого человека» и «миссии оккультуры». Дикарей, но за этими красивыми словами в итоге стояло все то же самое. Золото, алмазы, каучук, зерно и другие ресурсы. Однако есть исключения, и надо же было так не повести, что это исключение находится прямо рядом с нами. Российская империя, которая никогда не занималась экономикой и в большинстве случаев приносила благосостояние своих граждан в жертву, даже непонятно в жертву чему. В отличие от цинично-прагматичных европейцев, русские придумали себе мессианскую идею Третьего Рима, но при этом в нее сами же и поверили. Конечно, есть исключения. Иногда Россия все же имеет какую-то выгоду от колоний, но эта выгода с лихвой компенсировалась избыточными расходами в других местах. Ну вот скажите на милость, какая польза России, скажем, от Северного Кавказа? Зачем она потратила десятилетия на его завоевание, положила тысячи солдат на его удержание и даже сейчас, во время обременительной войны, продолжает тратить на его содержание миллиарды рублей. Чтобы что? Ради чего? Какая такая польза России от Дагестана и Чечни? Нефть и осетрина? А что, есть какой-то дефицит энергоносителей и рыбы в других, менее проблемных регионах Федерации? И потом давайте не забывать, регионы, которые сегодня, возможно, приносят прибыль, вроде Ханты-Мансийска, были завоеваны 300 лет назад, когда в мире никто ничего не знал ни про нефть, ни про газ. Ну, разве что пушнина, которая очень важна сама по себе, но не стоит того, чтобы ради нее строить империю. Советский Союз довел идейно мотивированные расходы до абсурда. Десятки людоедских режимов по всему миру доили СССР как дойную корову, вооружившись книгами Маркса, Энгельса и Ленина. Достаточно было попозировать на фоне красного флага, заявить о намерении строить социализм, и все ваши финансовые проблемы решались потоком дармового бабла от наивных советских портократ. Сколько безнадежных долгов было накоплено, сколько миллиардов было потеряно Советским Союзом ради поддержки так называемых дружественных режимов, которые на самом деле никакими дружественными не были, а просто пользовались сложившимся положением. Путинская Россия является достойным продолжением этой традиции. Каждый шаг Путина на международной арене – это настоящая диверсия против экономики страны. Это кажется парадоксом, ведь сегодня во власти в РФ люди искренне и бескорыстно любящие деньги. Уж казалось бы, они должны были сломать эту порочную многовековую практику и перевести отношения с остальным миром на рыночную основу, как это делают все. Однако парадокс. Коррупционеры и взяточники тоже могут быть идейно мотивированы. И в конечном итоге бредовые мечты об империи могут оказаться сильнее практических расчетов. Кроме того, они любят деньги для себя родных. А что-то будет в бюджете и как будут жить простолюдины, кого это волнует? Путинская Россия продолжает тратить гигантские суммы на имперские амбиции, финансирует разного рода маргиналов по всему миру, дарит миллиарды долларов союзникам, продает им энергоносители по заниженным ценам. Снова, как и в прошедшие века, экономику приносят в жертву примитивному мессианизму. Война в Украине – это настоящий вызов в адрес тех, кто считает, что все на свете определяется финансовой выгодой. Если на свете есть что-то вызывающее, недопустимое, неприемлемое, невыгодное, то это в первую очередь вторжение в Украину. У России все было хорошо. С ней неохотно, но дружили ведущие страны мира. Инвесторы стояли в очередях за возможностью попасть на ее рынок. Строили предприятия. Россиянам был открыт весь мир. В их города вкладывались огромные средства. Страна богатела, обрастала новыми технологиями и шла вперед. Казалось бы, чего еще хотите? Живите, не тужите и другим не мешайте, и все будет хорошо. Но это было бы слишком просто. Россияне во главе со своим бесноватым лидером всерьез взъелись на соседнюю страну. Не за то, что она спонсирует терроризм на территории России, не за то, что постоянно атакует ее торговые суда, не за то, что размещает у себя ядерный арсенал, не за то, что дает прибежище беглым преступникам из России. Ничего этого, равно как и других причин, достаточно для объявления войны, не было, а было просто «твоя рожа мне не нравится». И вот все эти достижения 145-миллионной страны, все ее богатство, процветание, открытость, технологический прогресс, вся индустрия, все это было принесено в жертву одному единственному принципу: «мне твоя рожа не нравится». И пошло-поехало. Путин продолжает стрелять себе в ногу, например, запрещая экспорт газа в Европу, тем самым вырывая огромную могилу российскому газовому сектору. А еще просто шедевр самоповреждения. Россия перешла в торговле с Индией и Китаем на рупий и юань. В мире сложно найти решение, более лишенное минимального экономического обоснования, чем это. Юань еще куда бы ни шло. Но рупий – это нечто вроде рублей. За пределами Индии они никому не нужны. И вот российская нефть в огромных количествах продается за деревянные рупии, с которыми потом никто не знает, что делать. Экспорт России в Индию многократно превышает импорт. И на все эти огромные запасы рупий просто нечего купить. Россияне гордятся тем, что их имперская политика не основана на финансовом интересе. Но на самом деле это очень плохо. Когда решения принимаются на экономической основе, то есть головой, все понятно и предсказуемо. А вот если они зависят от копчика, от дуновения ветра и от лунных фаз, быть беде. Кто не верит, посмотрите на Украину.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Процедура выдачи пропусков в Ахалгорском районе меняется третий раз с сентября прошлого года, когда Совет Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял решение о возобновлении работы КПП на де-факто границе с Грузией. Теперь выдавать документы будет не Юго-Осетинский КГБ, а администрации района. Мурат Гукимухов продолжит тему.
Когда в конце августа прошлого года было объявлено о возобновлении работы пункта пропуска Раздахан, встал на повестку вопрос о документах, дающих право на пересечение границы. За 3,5 года, пока граница была закрыта, срок действия большей части выданных ранее пропусков истек. Возникла необходимость снабдить жителей района, проживающих по обе стороны от границы, новыми документами или пролонгировать действие старых. Тогда же было решено пересмотреть процедуру выдачи документов. Дело в том, что еще в бытность Эдуарда Кокойте была создана такая система. Документы, подтверждающие, что заявитель является жителем района, сдавались в районный отдел КГБ. И после проверок по линии спецслужбы заявителю выдавали пропуск или отказывали в получении. Никаких ограничений по времени процедура не предполагала, впрочем, как и четких критериев отбора заявителей. Кто-то получал пропуск за 2 недели, в то время как основной массе соискателей документа приходилось ждать месяцами. Такое положение вещей вполне понятно вызывало недовольство населения. В бытность уже президента Бибилова районных комитетчиков уличили в поборах с населением. Собственно, этим и объяснялся избирательный подход в сроках рассмотрения заявлений. Скандал раздувать не стали, просто функционал передали столичной конторе. После этого каждую среду из Схинвала стал приезжать вежливый человек в штатском. Собирал документы, а через неделю привозил пропуски и принимал новые заявления. Для жителей, за кого некому было похлопотать, на получение документа уходил примерно 1 календарный месяц. Так продолжалось, пока границу не закрыли 5 сентября 2019 года. Уже при Алане Гаглоеве процедуру выдачи пропусков решили передать районному начальству. Можно предположить мотивацию такого решения. Местные люди друг друга знают, смогут организовать выдачу документов без лишней бюрократической проволочки и изнурительного документооборота, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Выдача пропусков стала заведовать первый замглавы района Резу Девице. Мы много чего видели от наших чиновников, но такого откровенного вымогательства и торговли документами еще не было. Пропуски выдавал на дому, брал по принципу с драной овцы хоть 6 иголок. С кого-то по $50, с кого-то по рублями. Если денег нет, неси дорогой алкоголь, сыр. Из Церована баранов везут в обмен на пропуск. И началось как при Тибилове. Церованцы не спорят, платят без разговоров. Поэтому у них проблем с пропусками не возникает. а местные платить не хотят. Считают, что им должны выдавать бесплатно, так как они постоянно живут в районе, поэтому ленингорцы снова ждут месяца.
Несмотря на то, что Раздахан возобновил работу в сентябре прошлого года, многие в результате такой практики до сих пор не могут воспользоваться послаблениями на границе. Без пропусков они не выездны, не могут навестить родственников, но главное, не могут выехать на лечение в Тбилиси. Среди них есть и онкологически больные, нуждающиеся в госпитализации. Хотя больным можно и без пропуска, по заключению местных врачей. Но по какой-то необъяснимой причине, говорит Тамара Мирокашвили, районные врачи избегают выдавать направления. Предлагают пройти длительное и, в общем-то, бессмысленное из-за отсутствия квалифицированных врачей обследование в районной больнице. В общем, говорит Тамара, опять пошли жалобы в Схинвал. И примерно 2 месяца назад выдачу пропусков вернули комитету.
Продлевать действие старых пропусков стало проще. Но если резу мучать людей по 2 месяца, то КГБ делали это за 2 дней. С другой стороны, конечно, возобновились длительные проверки по линии КГБ. Они занимали примерно месяц, но все равно это лучше, чем было. Потому что появилась какая-то система, понятная, предсказуемая, и деньги не требуют. Но теперь пришла очередь недовольства для тированцев. Ровно месяц назад появились слухи, что Резо забрал пропуски обратно, и как... Подтверждение этих слухов, у ворот его дома выросли очереди просителей. Не знаю, что послужило причиной, может, какие-то аппаратная конкуренция, но сегодня выдачу пропуска официально вернули администрации района, то есть Резо де Вице. Ну да, нас, ленингорцев, это не устраивает.
Много людей сейчас без пропусков остаются среди ленингорцев?
Не должно быть много, но каждый день я слышу людей, которые очень-очень недовольны. И их число будет еще больше, потому что у большинства местных людей в апреле этого года истекает срок действия, и на продление тоже будет очереди и недовольство.
Это была гражданская активистка Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Абхазская ветеранская организация АРУА выступила против решения властей самопровозглашенной Республики Абхазия разрешить индивидуальным предпринимателям завозить товары через КПП «Ингуре». Ветераны обратились к гражданам с призывом готовиться к проведению митинга. Готовы ли люди в нем участвовать, выясняла наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Оппозиция призывает к митингу против завоза в Абхазию товаров из Грузии. Вы собираетесь в нем участвовать?
Думаю, да. Наверное, я против в данный момент принятия такого решения. С учетом той ситуации, которая складывается вокруг нас, в данный момент точно не время для того, чтобы заниматься открытием границы для товаров со стороны Грузии. В принципе, у нас через границу с Грузией у нас так и так возились товары в виде технической помощи для Ингур-ГЭС. У нас осуществлялось перемещение физлиц. Лица, они с собой тоже переносили ручную кладь. Какое-то движение товара все равно присутствовало до этого, даже с существующими ограничениями. Но открывать границу для коммерческих партий, потому что до 600 тысяч это уже коммерческая партия, сомнительно, что это товары для личных целей. Я считаю, что в данный момент это с точки зрения обеспечения безопасности государства, это нецелесообразно, это неправильно. В настоящий момент точно этого нельзя делать.
Я в этом не собираюсь участвовать. Объясню свою позицию. Я эту власть критиковал и критикую. Высокопоставленные чиновники нашей страны не являются реформаторами. Но с отменой эмбарго на товары из Грузии для физических лиц не все так однозначно. Я хочу прямо и открыто спросить у тех, кто противостоит этому решению. Где вы были, когда прибывших властях, ставших ныне оппозицией, через границу с Грузией проходила контрабанда? Из Грузии в разное время можно было завозить почти все, что угодно. Не завозили разве что автомобили из упомянутого списка. Сейчас из-за санкций, наложенных на Россию, резко подорожали запчасти и моторные масла на автомобили. Если их можно найти в Грузии по более дешевой цене, я ничего плохого не вижу в том, чтобы их сюда оттуда завозить. Давид Дасаня.
Я, как один из освободителей нашей Абхазии, я не то, чтобы присоединился к митингу. Я сегодня присоединился бы, если увидел бы ту инициативную группу, который с оружием в руках, поедет туда на Гал, на Ингур и встанем то там, чтобы все перекрыть, потому что мы с тем государством, которое нас не признало, где они считают, что мы оккупированы Россией. Я, конечно, готов всегда стоять там, прямо на границе, чтобы это все было закрыто. Какие там могут быть скрузии, какие у нас переговоры насчет торговли или насчет чего-то другого. Если будут проводить митинг, конечно, буду участвовать. Нас и немало ребят в деревне, инвалиды, ветераны войны, конечно, мы будем принимать участие. Смурла Ольга Константинович, ветеран, инвалид войны, орден Лена.
В митинге нет, участвовать не собираюсь. Не считаю, что митинги – это действенные инструменты, хотя это является одним из неотъемлемых атрибутов демократического общества, да, когда люди могут выйти и выразить публично свое мнение. Но при этом считаю преступным торговлю с вражеским государством. В старые давние времена Абхаз врагу руку не подавал, не здоровался с ним. А мы, как бы мы того не хотели, как бы мы не хотели мира, Грузия сегодня своей риторикой, своим поведением, отношением к нам, к нашему государству, является вражеским государством. Соответственно, пока не будут отрегулированы все гарантии безопасности, ни возобновления военных действий, ни о какой торговле официальной речи быть не должно. Денис Соломко.
Наша Конституция Республики Абхазия гарантирует каждому человеку его полное право на участие в митинге. Касаемо меня, навряд ли я буду участвовать в этом митинге против товаров из Грузии. А так, конечно, действия власти выглядят нелогичными. Президентом заявлялось о том, что существует угроза открытия второго фронта, что Грузия – это враждебное нам государство, у нас мирный договор с ними не подписан. И в этих условиях разрешать торговлю с Грузией выглядит, конечно, мягко говоря, нелогичными. Алхаз – гражданин Республики Абхазия.
В митинге, скорее всего, участвовать не собираюсь. По мне, митинг – это не самая лучшая форма протеста в данном случае. Тут другой вопрос возникает. Возможно ли межгосударственное соглашение между Абхазией и Грузией? По любому вопросу, не только по этому. Насколько я понимаю, юридически это невозможно, так как Грузия не признает суверенитет Абхазии. Тогда по какому юридическому статусу можно соглашение провести о перевозе или ввозе товаров с Грузией? Я просто не могу понять. Насколько это все правомерно с точки зрения закона. И в каком статусе Абхазия будет представлена по этому соглашению?
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Завершение программы. Рубрика «Некруглый стол» с экспертами об общественных настроениях в Грузии беседовала Кэти Бучуришвили.
Международный республиканский институт опубликовал итоги очередного опроса в Грузии. Главные моменты опроса, на которые аналитики обращают особое внимание. Он подтвердил, что большая часть общества не изменяет приверженности проевропейскому курсу, но, судя по цифрам, ему все меньше и меньше нравятся грузинские политические партии, причем практически все. Недовольны они и присутствием в стране большого количества граждан России. О том, какие тенденции выявил опрос IRI во внешней и внутренней политике Грузии за оставшийся до выборов год с небольшим, отвечают ли события последних дней в Грузии выданным институтом результатам опроса, об этом и многом другом мы поговорим сегодня с грузинскими аналитиками Рамазом Сакварелидзе и Звиадом Абашидзе. Батну Звиад, хочу обратиться к вам. Было для вас что-то неожиданное в итогах опроса?
В принципе, я думаю, что нет. Потому что вот общий рейтинг политической партии упал очень. Если обсудить современные политические события за последние годы, то, что происходит в Грузии, это абсолютно совсем реально, что политические партии, к сожалению, они не имеют большой авторитет среди граждан Грузии. Вот это и было. И другое, что про западная ориентация среди населения, это не меняется. Это своеобразно как бы должно уже получается в Грузии, чтобы быть про западным, да больше как бы касается и справедливости, и демократии и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, для меня большого сюрприза не было.
Спасибо. Батну Рамаз, а в какой степени итоги опроса отражают действительность во внешней и внутренней политике Грузии для вас?
Ну, во-первых, согласен с господином Звездой, что новизной это исследование не выделяется, но есть некоторые моменты. Позволю себе уточнить собственную позицию. Я не доверяю исследованиям IRI. Если есть политический заказ, тенденция определенная, Айгай поддается такому заказу и таким тенденциям. И очень часто читается в ее результатах определенные политические интересы. Становится на какую-то сторону в политике. Напомню, что в 2012 году до выборов Айрай провел исследование, и там 60 с большим процентов побеждало национальное движение, и 40 с чем-то процентом была грузинская мечта. Все случилось ровным счетом наоборот. Ну, когда такая ошибка происходит, всякое бывает в жизни, но социологическая группа должна отойти от политики и не навязывать свои результаты политически заинтересованным гражданам. Этого не случилось. И Айрай упорно представляет свои результаты.
Ну, Рамаз, означает ли это, что там есть какая-то подтасовка, по вашему мнению?
По моему мнению, да. Да, вы посмотрите, 19% у грузинской мечты, а ее лидер Иванишвили имеет тот же личностный рейтинг, что и Шалван Ателашвили, чья партия имеет 2% рейтинг. Как это возможно, чтобы рейтинги партии лидеров так разошлись между собой? Или Кахикаладзе, личностный рейтинг высокий. Он же грузинскую мечту представляет, но все-таки грузинская мечта имеет более низкий сравнительный рейтинг и так далее. То есть определенные несоответствия, которые бросаются в глаза.
Кстати, такие несоответствия отмечены и в вопросах в отношении граждан России, влияния России на Грузию. Между тем, большая часть людей хочет возобновления сообщения с Россией, авиасообщения. Но мы к этому еще вернемся. А сейчас я хочу спросить Батуниз-Виада. В ответ на вопрос, каков, на ваш взгляд, нынешний внешнеполитический курс правительства, голоса распределились следующим образом. Четверть опрошенных считают его пророссийским, 17 считают его прозападным. Итоги последних визитов руководства Грузии в евроструктуры, которые уже успели назвать провальными многие ваши коллеги, подтверждают правильность такого расклада, Батнузвет?
Знаете, что вот всегда, если посмотрим, что западный курс грузинской стороны последние годы, давайте скажем так, не меняется, но где-то там корректировки есть уже. Например, закон про иноагентов. Это очень повлияло на местный авторитет грузинского правительства как и среди внутренней населения, так и на Западе. Так что сейчас для меня, например, иногда чуть-чуть как бы не совсем четкая внешняя политика у грузинской мечты. С одной стороны, кто-то скажет, что это своеобразный баланс, но это не баланс. Это своеобразный путь, чтобы найти какой-то новый путь внешней политики. Нового пути нет. Есть или прозападный, или есть не прозападный. Другого выбора просто современных геополитических обстоятельств просто нет, не существует. Грузия – это не такая большая страна, чтобы построить сам себе своеобразный как мировой как бы, порядок. Грузия не имеет такой возможности.
Но если поэтому не прозападный, вот, то, наверное, пророссийский?
Ну, пророссийский – это не совсем, не окончательно, потому что тоже не имеет ресурсов это грузинское правительство. Чтобы 100% объявить, что вот сейчас мы строим то российскую политику, и мы будем пойти против Запада, тоже не имеет этот ресурс. Это надо иметь ресурс.
А что вы подразумеваете под ресурсом?
Не имеет, например, никакой финансовый ресурс, никакой военный ресурс, никакой экономический ресурс, никакой интеллектуальный ресурс, никакой ресурс, который может сохранить пророссийскую политику, как вы, например, не знал, так, Белоруссии. Это просто невозможно. Поэтому сейчас грузинское правительство должно, наверное, в конце концов определить окончательно, не знаю, это своеобразная игра между Западом и Россией, не придет ей к лучшему. Современное грузинское государство, как таковое, да, к сожалению, до окончательно еще не определена свою внешнюю политику, не определена, к сожалению. Я не знаю, почему до этого это было, что вроде бы Конституция тоже написана, что вот Грузия только по западной позиции, но вот такой забой сейчас имеет, например, да, ну это как бы своеобразная дезориентация, я бы сказал. Поэтому вот обычный гражданин отвечает вот это вот так на этот вопрос. Он не имеет четкого представления, что вот на самом деле про Запад или не про Запад. Нейтральность политики не существует просто в мире. Кто-то, может быть, любит нейтральную политику, но нейтральность не присутствует просто в политическом мире. Нет такого. Даже Швейцария не нейтральна абсолютно.
Но, насколько я понимаю, о нейтральности вообще здесь речи нет.
Да, но этот вопрос показывает, что большая часть населения вроде бы думает, что правительство прозападное, так эта часть думает, что вроде пророссийское, потому что часто правительство ведет так себе, что он вроде бы ведет нейтральную политику. Вот поэтому есть такое итоги.
Батну Рамаз, если да-да. Отвлечься от итогов опроса и опереться на ту реальность, которую видите лично вы, как вы считаете, какие перспективы у Грузии в окончательном решении вопроса о статусе? Чего ждать от Европы осенью?
Знаете, был такой фрагмент до анализа вопроса о нашем статусе, когда Макрон сказал, что Грузия где-то далеко, там под Россией, как бы указал географию, и остальные, Украина и Молдова, они в середине Европы. Я думаю, такого рода логика сыграла решающую роль. Дали этот статус Украине и Молдове и отказали Грузии, хотя точно те же проблемы были и у Украины, еще хуже, и у Молдовы, о которых с нами начали говорить европейцы. Прошло не очень-то много времени, но вдруг выяснилось, что те транзитные пути для энергоносителей и других грузов, которые раньше проходили через Россию, сейчас должны быть переброшены на Кавказ, Азербайджан и Грузию. В связи с этим прошли переговоры с руководством Евросоюза, Алиева, Гарибашвили и так далее и тому подобное. После этих процессов, о которых сейчас я говорил, вдруг Шольц заявил, что Европа должна быть расширена до Тбилиси. То есть этим он сказал и то, что значит до сих пор Европа Тбилиси не считала европейским городом. Должна быть расширена до Тбилиси, и ту же самую идею высказал Макрон. И вдруг начался этот интерес. Сейчас на этом фоне, когда европейские страны знают, что те грузы, которые должны быть доставлены в Европу, будут проходить через Грузию, я сомневаюсь, что они не были бы заинтересованы во влиянии на Грузию через Европейский Союз, европейские структуры вообще. По этой логике считаю, что чисто прагматически Европа даст нам статус, потому что в другом случае тут будут проходить грузы для Европы без контроля со стороны Европы, и она, наверное, этого не допустит. Вот по этой причине я оптимистически настроен и считаю, что мы получим этот многострадальный статус.
Но вовсе не потому, что большинство населения хочет идти в Европу.
Ну, знаете, если провести опросы в разных странах, наверное, во многих странах большинство населения будет хотеть быть в Европе, потому что уровень жизни в Европе высок. Возьми, каждый день слышим, как мигранты старались разными путями проникнуть в Европу. То есть на этом фоне Европа более или менее хладнокровно относится к тому, что население хочет в Европу.
Спасибо, Батну Рамаз. Батну Звиат, о чем вам говорит соотношение таких цифр в ответ на вопрос? Если бы в следующую субботу состоялись парламентские выборы, за какую партию вы бы проголосовали? То есть вы уже говорили об этом, 19% респондентов ответили, что проголосовали бы за правящую партию, за грузинскую мечту, а 14% отдали бы свои голоса за оппозиционное национальное движение. Как вы думаете, есть ли шанс у правящей партии при таком раскладе победить на следующих выборах? Осталось всего ничего.
Знаете как, если вот, например, итоги этого опроса как бы справедливо, то есть не верю вопросам, да, в течение года, я не знаю, то что такое будет делать правящая партия, чтобы поднять свой рейтинг до 40%, например, если мы будем верить на этот вопрос. Так что целиком я могу сказать, что это как бы очень вредная поляризация среди населения и правительства, то есть между политической системой и обществом. Целиком с перспективы государственности ничего хорошего не ведет. Это очень плохие итоги, это нехорошие итоги. Если в демократии политическая партия не имеет своеобразной популярности среди населения, это означает, что постепенно население может пройти против демократии. Так что я не знаю в течение года, что будет делать правящая партия. Если Кузя, например, получит вот этот европейский статус кандидата, может быть, этот статус поможет правящей партии, чтобы поднять свой рейтинг. Он сказал, что вот мы же говорили, что мы прозападное правительство, мы не пророссийское. Так что вот прозападность в этом плане будет играть большую роль. Потому что если целиком берем ситуацию там, образование там, социальность и так далее, какие-то радикальные реформы не идут, чтобы сказать, что через год мы получим новые результаты какие-то.
Батну Рамаз, рейтинг остальных партий в Грузии настолько низок, что противопоставить двум самым крупным, правящей и оппозиционной, им практически нечего. Означает ли это полный провал внутренней политики Грузии на выборах?
Нет, почему двухпартийных систем немало в мире? Проблема в том, что, допустим, в той же Америке разница рейтингов между двумя партиями где-то максимум 10%. А у нас оппозиционное национальное движение очень слабо. На протяжении всей этой истории 2012 года она не смогла завоевать ничего и не сделала никаких выводов из этого. Не изменила ничего в своей деятельности и так далее. Вот эта окаменелость оппозиционной партии, а динамичность делает более или менее кризисным ситуацию в Грузии в политическом плане. Хотя до 24-го у нас еще есть время, и я все-таки жду каких-то новых вещей на этом поприще. Или появление новых партий, или то, что старые партии смогут обновиться и так далее и тому подобное.
Спасибо. Мне бы ваш оптимизм, Батну Рамаз. И, наконец, россияне в Грузии, на что многие ваши коллеги обращают особое внимание, как на фактор, способный многое изменить в стране в ближайшем будущем. Батну Звиат, насколько, скажем так, опасными вам представляются цифры, которые опубликовал IRI? По мнению большинства респондентов опроса, самая большая внешняя угроза для Грузии исходит от России – 87%.
Согласен. Согласен на этот вопрос. Потому что вот, давайте скажем так, когда мы определяем, кто враг, кто не враг, да, как определяем, например, с точки зрения государственности. Вот какие страны не признают территориальную целостность Грузию? Россия не признает? Не признает. А Венесуэла кто-то еще. Ну, понятное дело, что четыре страны, которые не признают суверенность и территориальную целостность, то и враг. То есть он фактически сосед был, никакой не прятник. То есть с этой точки зрения большая иммиграция из России в Грузию. Нищие люди не идут в Грузию. Ну, может быть, не самые богатые, но тоже нищие. А в Грузии сейчас такая ситуация, что на русском здесь уже не говорят. Особенно молодежь уже не говорят. Вот эти россияне, когда прибывают в Грузию, они не интегрируются в студенческое общество. Это невозможно. Они никогда не критикуют политику Путина. Ну, один, два, три человека, кто-то где-то критикует, кто-то где-то говорит, понятное дело. Но в основном они вообще не говорят об этом. Они вообще-то не хотят говорить про Путина и говорят, что они не любят политику, то есть они аполитические все. Но в это же время они покупают имущество, строят свои бизнесы, открывают свои рестораны, например, и так далее, и так далее. И понятное дело, что очень логичное дело, что вот страна, которая является очевидным врагом этой страны, большая часть из этой страны, населения, которое идет в своей стране, это очень логично, что обычный человек воспринимает его не совсем как приятеля. Не знаю сейчас, сколько они находятся сейчас в Грузии, не знаю, 100 тысяч, 120 тысяч, 130 тысяч.
Около 150 да, есть и такие цифры.
В общем-то, они что-то поменяли в Грузии. Это цены, например, на имущество, вы знаете, да, повесились очень, например, и так далее, и так далее. Я не могу сказать, что вот российская как бы иммиграция в Грузии играет какую-то позитивную роль. Ну, нет такого.
Бадну Рамас, к вам последний вопрос. Как пишет «Голос Америки», опираясь на это исследование, Стивен Никс, это директор евразийского офиса IRI, сказал, оно показало однозначное недовольство граждан Грузии массовым наплывом россиян в страну за последнее время. И для решения данной проблемы власти Грузии должны разработать меры, которые предотвратят усугубление напряженности. Если вы с этим согласны, какими должны быть эти меры?
Такого рода проблемы возникают и с миграцией других стран, и не только России. А если автор этих слов выделяет только Россию, значит, это пропагандистское заявление.
Что а подтверждает так... ваши выводы, о которых вы говорили вначале?
А миграцию регулировать в любой стране необходимо.
Большое вам спасибо. Я напомню, нашими собеседниками были грузинские аналитики Рамаз Сакварелидзе и Звиата Башидзе.
С экспертами беседовала Кэти Бучуришвили. Вы слушали рубрику «Не круглый стол». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.